Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Нино Данели, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента. Из Еревана Нуне Саркисян, исполнительный директор общественной организации «Интерньюз» в Армении. Из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран». И из Праги с нами по телефону Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Дамы и господа, сегодня мы обсудим положение в средствах информации в странах Южного Кавказа и, надеюсь, что Игорь нам расскажет про ситуацию в России. Я бы, наверное, сформулировал первый вопрос так. Какова степень несвободы в каждой из стран и какими путями двигалась власть для того, чтобы ограничить свободу высказывания? И, наверное, этот вопрос я адресую в первую очередь в Баку, поскольку все-таки наибольшее количество журналистов сегодня отбывают тюремные сроки именно в этой стране. Мехман Алиев.
Ситуация в стране в области средств массовой информации, кстати, вы сказали именно средства информации, наверное, это более правильно, потому что на самом деле сегодня средства информации не являются у нас массовыми, потому что они выходят очень маленькими тиражами, и приблизительно месячный тираж всех газет, а это приблизительно 150 газет, это ежедневные, еженедельные, некоторые выходят неделю два раза, это приблизительно 1 600 000 экземпляров, это немного, это всего 10 тысяч в среднем на каждую газету в месяц.
Давайте прибавим к этому еще и блогосферу, да, у вас довольно активные блогеры, и некоторые из них уже поплатились за эту активность, но, в общем, назвать средством массовой информации интернет, наверное, и можно, и нельзя одновременно, это какое-то альтернативное.
Наверное, все-таки сегодня интернет действительно превращается в средство массовой информации, потому что здесь идет очень широкий обмен информацией различных групп людей, средств, медиа обмен, но на сегодняшний день в Азербайджане, можно сказать, несмотря вот на ту скудную, так сказать, объем тиража, все-таки интернет пока недоступен для многих людей, он ограничен, и по моему подсчету, где-то приблизительно это подтверждают независимые исследователи в области интернета, это порядка где-то 25 тысяч интернет-пользователей, не интернет-пользователей, а медиа-интернет-пользователей, те, которые читают медиа-ресурсы в Азербайджане, именно я имею в виду азербайджанские ресурсы. Такая ситуация сложилась не случайно, это последние 10 лет, даже больше, власти специально проводили целую программу, кампанию против подавления средств массовой информации в Азербайджане, и первый удар был нанесен, конечно, в экономической сфере, то есть были подорваны экономические основы средств массовой информации, то есть они были доведены до такого состояния, что они не могут сами себя финансировать. В первую очередь это был нанесен удар по рекламному рынку, то есть практически его в Азербайджане не существует, а жить на такие тиражи практически невозможно. Что это означает? Как это могут из 150 газет, скажем, в Азербайджане выходить? Естественно, они финансируются из нелегальных источников, и те источники, которые управляются политической властью в Азербайджане. Второй удар — это направление, это физическое подавление, убийство, избиение, аресты, судебные иски против газет разорительные, против газеты «Азадлык» или «Ейн Мусават». В свое время были иски в размере 300-400 тысяч, что, естественно, конечно, закрывали счета газет. В последнее время, после того, как экономические средства массовой информации стали зависимы, они стали усиливать самоцензуру в средствах массовой информации. То есть многие вещи, темы есть, которые они просто не затрагивают, боятся, обходят. Но даже в этом случае, когда кто-то выскакивает, скажем, вдруг вылезает выше головы, скажем, те же самые блогеры, например, у нас посмели что-то сказать, то есть в этом случае тут же последует вот такая система наказания, то есть обязательно, так сказать, какое-то хулиганство или какой-то наркотик, и обязательно будет потом тюремное заключение. Вот, и поэтому в последнее время, в силу того, что всех скупили, так, а те, которые смелые, так сказать, несколько выходят за рамки этой системы, то их вот таким образом нейтрализуют, то есть лишая свободы. И поэтому на сегодняшний день в Азербайджане мы имеем такое вот количество арестованных. Двое блогеров у нас сидят и двое редакторов. главных редакторов газет. Последний раз это Инва Фатулаев, ему, значит, в заключении подбросили наркотик, ему еще на 3 года хотят, значит, продлить срок. Это связано с тем, что в январе Европейский суд будет рассматривать его дело, и ожидается, что будет принят, значит, оправдательный приговор, то есть он должен был бы покинуть застенки, но таким образом решили его оставить там еще как минимум на 3 года.
Понятно. Ну, Саркисян, насколько я понимаю, все-таки в Армении ситуация попроще, да, хотя наверняка тенденции в целом одни и те же.
Да, безусловно, тенденции одни и те же, но я бы не назвала бы ситуацию простой, да, точнее, не назвала бы ее более простой. Она на самом деле может быть не столь рельефна просто, потому что власть в любом случае использует очень много креативных, я бы сказала, способов для того, чтобы воздействовать на прессу и держать ее под контролем. Просто эти способы гораздо более цивилизованные. У нас практически нету сидящих в тюрьме журналистов, да, если не считать Николы Пашиняна, который, в общем-то, является политиком и журналистом, и поэтому это отдельная ситуация, которую нужно рассматривать в несколько ином контексте. Но говорить, в общем, о таких вот достаточно массовых репрессиях против журналистов и заточении их за стенки, конечно, этого нету. Но у нас есть очень много серьезного контроля, у нас есть очень много репрессий, точнее, очень много давления другого типа. Если вообще охарактеризовать прошлый год, поскольку мы сейчас находимся на стыке 2 лет, да, только что мы перешли рубеж, но всегда в это время возникает желание каким-то образом вот подводить итоги, как-то характеризовать. Я вот думала, как же характеризовать в этом смысле прошлый год. Я бы назвала бы его годом перехода в никуда, потому что пресса в Армении действительно совершенно не имеет никакой концепции и стратегии для своего будущего развития. Вот все, что сказал мой коллега в Баку, я бы могла бы повторить, да, вот все остальное, кроме, скажем, репрессивных методов, потому что экономическая ситуация очень тяжелая. Огромное количество газет с маленькими тиражами, мы говорили о 10 тысячах в Азербайджане, средний тираж армянских газет – это 5-6 тысяч, которые очень редко выходят за пределы Еревана, за пределы столицы. Это огромное количество телеканалов, которые непонятно как существуют, потому что, опять же, практическое отсутствие рекламного рынка, особенно вот в последние 1,5 года после вот мирового кризиса, скажем так, да?
Ну, Нэ, но вы же эксперт. Безусловно, как вы можете артикулировать проблему таким образом, непонятно как существуют? Все-таки какие-то предположения есть у вас?
Ну, предположения есть всегда, конечно. Это, безусловно, все-таки какие-то рекламные деньги, которые помогают существовать, но ни в коем случае не развиваться. И, конечно же, это деньги, которые приходят от различных групп, и политических групп, и групп, скажем, экономического контроля. В некоторых случаях слившихся, да, то есть и олигархических каких-то кланов, безусловно. Это и относится и к телевидению, это в меньшей степени, но все-таки относится к газетам. И ситуация в этом смысле, к сожалению, очень медленно меняется. На протяжении практически последних 15 лет мы все время становимся на очередную ступень спирали, которая практически не поднимается. Мы опять же становимся перед теми же проблемами контроля, перед теми же проблемами независимости, скажем, там комиссии, которая контролирует лицензирование телеканалов. Опять же мы говорим о том же самом, о маленьких тиражах, о невозможности развивать независимую прессу, потому что нету нормального распространения, нету покупательной способности. Иногда ощущение возникает, что ты живешь вот в постоянном таком дежавю, потому что проблемы практически не меняются. То есть они не становятся ни в коем случае даже нового качества. Они, может быть, углубляются, но мы все равно останавливаемся на ситуации, когда говорить о независимой прессе, о свободной даже прессе, о прессе развивающейся, о прессе модернизированной не приходится.
Я хотел бы адресовать вопрос Нино Данеле. Нино, вот я помню первые 2 года президента Саакашвили в Грузии. У меня было ощущение, что журналисты крайне неохотно высказывали тогда какие-то критические замечания в его адрес по 2 причинам. С одной стороны, была колоссальная общественная поддержка нового президента, а с другой стороны, сама власть очень нервно реагировала на любую критику в свой адрес. Сегодня ситуация изменилась. Тенденция явно противоположная, не та, что в Азербайджане и в Армении. Сегодня есть довольно широкое поле оппозиционной прессы, и, в общем, есть какие-то телевизионные каналы такого же свойства. Вот скажите мне, пожалуйста, это результат чего? Общественного противодействия? Общество отстояло свое право иметь какую-то другую точку точку зрения на события, или власть сама каким-то образом сумела, так сказать, ну, в общем, своему оппоненту предоставить некое пространство для высказывания.
Дело в том, что была еще третья причина, почему журналисты как бы старались не критиковать грузинскую власть, потому что, как вы помните, до революции как раз журналисты вместе с... В то время они были оппозицией, то есть правительство Саакашвили, они были единомышленниками. После прихода во власть журналисты, общество, так же, как и правительство, они как бы думали, что вместе они строят демократическое общество и вместе строят страну. Сейчас случилось то, что как бы накопилось очень многое, что уже невозможно сказать, что это все случается только потому, что правительство делает что-то позитивное, и из-за этого они допускают ошибки. Ошибок стало все больше и больше, и поэтому как раз журналисты, конечно, они часть общества, и поэтому я бы не разделила все, я бы сказала, все общество стало относиться более критически к грузинским властям. И, наверное, всем нам надо было еще немножко время, чтобы как-то очнуться и не думать о том, что правительство что-то сделает за нас, за общество или за журналистов.
Понятно, что общество как-то устало, но мы видим, что грузинская власть крайне неохотно слышит вообще любую критику, и, насколько я понимаю, оно с удовольствием ограничило бы возможности общества и прессы себя критиковать. Тем не менее, наоборот, свободы в области медиа все-таки как-то заметно становится больше в Грузии, тогда как в Армении и в Азербайджане тенденции, парадигма абсолютно иная. Это заслуга общества или заслуга власти?
Нет, я думаю, конечно, это заслуга общества, потому что власть всегда хочет контролировать общество.
Вот каким образом общество в Грузии сумело организовать ситуацию таким образом, что оно получило право, оно сумело отстоять средства информации?
Есть несколько факторов. Первый фактор — просто появились журналисты, которые больше не боятся, вот просто не боятся критиковать власть. Они не конформисты, они стараются делать критические сюжеты, это раз. Второе, появились люди, которые стараются их защищать. Я подразумеваю неправительственные организации, которые стараются их защищать, лоббируя, адвокатируя прямо или же перед властями, или же прямо перед... Просто идут в Евросоюз или какие-нибудь европейские посольства. Как бы критика была не только изнутри страны, но и снаружи. И это помогает, когда вместе локальное общество и зарубежное общество вместе стараются что-то сделать, у них обычно получается это.
Благодарю вас, Игорь Яковенко. У меня к вам вопрос, наверное, такого немножко более общего свойства. Я думаю, что в целом описания, которые дали и наш азербайджанский, и наш армянский коллеги, они, в общем, прекрасно описывают и ситуацию в России, поэтому я хотел бы спросить. Вот что касается несвободы. Россия сегодня ее источник вот в этой области, в области медиа? Или каждая страна, на ваш взгляд, устраивается по-своему?
Я думаю, что и то, и другое. Доказательством того, что каждая страна устраивается по-своему, является, ну, ситуация в той же Украине, например. Гипотеза о том, что Россия является вот таким главным источником распространения несвободы, она верна, но только частично. Потому что если бы это было так, то, например, в Украине была бы та же самая несвободная ситуация, или в Прибалтике была бы та же самая несвободная ситуация. На самом деле, как мы хорошо знаем, это не так. Можно что угодно говорить про информационное поле Украины, кроме того, что оно монополизировано. Оно плюралистично. Это минимум того, что можно сказать об этом поле. Безусловно, каждая страна является источником своей свободы, или каждая власть является источником, и общество тоже в каждой стране является источником и своей свободы, и своей несвободы. Россия в какой-то степени пытается выступать законодателем мод здесь. И действительно, это законодательство, мод в кавычках, это прежде всего резкий поворот в нулевые годы по сравнению с 90-ми в сторону несвободы. Это фактически монополизация информационного пространства. По сути дела, на сегодняшний момент у нас журналистика выдавлена пропагандой, пиаром и гламуром. Журналистики в средствах массовой информации практически не осталось. Убийство журналистов здесь, Россия, печальный рекордсмен на территории не только постсоветского пространства, но и в мире. И, к сожалению, ситуация не улучшается. Преследование журналистов и выдавливание журналистики из СМИ нарастает. И здесь Россия, безусловно, является в какой-то степени законодателем мод. Но вот следовать ли этой порочной моде или нет, это уже вопрос внутренней ситуации в каждой стране. Как мы видим, если анализировать и постсоветское пространство, и пространство постсоциалистических стран, далеко не все следуют вот этой моде.
Мой вопрос в Баку, Мехман Алиев. А скажите, вот очень такая существенная вещь. Я вот помню в советские времена, когда мы из-под полы доставали всякие запрещенные книги, мне тогда, молодому еще совсем человеку, казалось, что вот если вдруг опубликуют Солженицына и там сотни запрещенных работ, то это очень серьезно повлияет на общество, очень серьезно изменит отношение общества к своему прошлому и настоящему. И, в общем, действительно, сейчас можно к любой информации найти доступ. Да, если человек интересуется, ну, хорошо, так сказать, средства массовой информации, они ретранслируют официальную точку зрения, но в интернете, пожалуйста, сколько угодно любой информации, на любой вкус. Но, в общем, как-то она не очень востребована. Самому обществу нужны ли свободные журналисты, Мехман?
Да, конечно, обществу нужны свободные журналисты, и не случайно год назад в Азербайджане были закрыты на FM-волнах вещания «Радио Свобода», BBC и «Голос Америки». А это было связано с тем, что даже в самых высокогорных селах, даже я встречался с такими людьми, пожилые люди, достаточно очень активно и достаточно очень внимательно отслеживали передачи этих радиостанций. Их популярность в последние годы очень сильно росла, что и привело к тому, что то есть, это сильно беспокоило власти, то есть их влияние стало усиливаться, и поэтому, так сказать, эти радиостанции были закрыты. Это показатель того, что население нуждается в такой свободной, независимой информации. Мы когда говорим о том, что в интернете что-то можно найти и так далее, да, правда, но я опять говорю, что интернетом пользуется не большое количество людей, печатные СМИ, самоцензура достаточно высокая, реальные, а не адекватные ситуации в стране. Дело в том, что в последнее время, скажем, наш главный один из идеологов Рамиз Мехтев, глава администрации президентской администрации, он выступил со статьей, даже не раз, и где выражена серьезная обеспокоенность тем, что аудитория, в принципе, азербайджанская аудитория уходит из эфира. Дело в том, что сегодня огромное количество, то есть порядка 60-70% населения просто смотрит зарубежные телеканалы или слушает радиостанции. Дело в том, что те, кто понимает, какие языки они больше воспринимают, на каких языках они могут это воспринимать информацию, то есть турецкий язык или же русский язык, или как английский и так далее, то есть люди настроены на эти волны. Это сегодня реальная ситуация. Они бойкотируют местные телеканалы, они их практически мало смотрят. И это было вот это выход такого рода статей и заявлений. Это было связано вот серьезно беспокоить с тем, что власть теряет информационное влияние на общество. То есть мы сегодня сталкиваемся как раз с той ситуацией, о которой вы сейчас вспомнили во времена Советского Союза.
Понятно. Нуне Саркисян, Ереван. У меня такой же вопрос к вам. Есть ли какие-то признаки того, что общество серьезно озабочено отсутствием свободы в медиа?
Я сильно начинаю сомневаться в последние годы в этом, если честно. И если вот вернуться к вашей аналогии с Солженицыным, да, я хотела бы вас спросить, а как вы думаете, вернее, всех нас спросить, а в советское время все общество хотело Солженицына, хотело читать этого Солженицына?
Мне вот тогда
наверное,
так казалось,
была какая-то,
знаете.
Да, это так казалось, но на самом деле ведь была просто та группа общества, та часть, я назову ее элитой, но не в нашем сегодняшнем понимании, да, когда мы очень часто слышим понятие элита и гламурность, они очень часто бывают идентичны. Я не об этой элите говорю. Да? Я говорю об элите, которая готова и которая хочет реально изменить жизнь, изменить реальность и сделать, в общем-то, ситуацию не только свою, но ситуацию своей страны и своих людей, людей, живущих в этой стране, гораздо лучше. Вот в этом смысле нам нужно, мне кажется, думать о формировании новой элиты, потому что у нас с этим тоже. Я говоря у нас, думаю, что в какой-то степени говорю вообще о всех трех странах.
А как вы ее сформируете? Вообще механизм представляете себе?
Это вот очень сложный вопрос, потому что ведь один из инструментов формирования элиты – это как раз та же самая пресса. Да? Это воздействие на общество и попытка сформировать людей, которые в состоянии меня. И
вы знаете, мне кажется, что это вообще проблема
тупик.
Политической культуры. Да? То есть никто извне,
безусловно,
да, кто-то
это
посторонний
все
не сможет сформировать.
Вещи. Вы вот говорили еще и о том, относительно Грузии, насколько вот власть дает возможность обществу, и кто же все-таки первичен, власть или общество, в определенных свободах. Я думаю, что эти свободы возникают только тогда, когда существует диалог между властью и обществом. Когда этого диалога нету, мы получаем, скажем, Беларусь, мы получаем, в худшем случае, Бирму, мы получаем Туркменистан, да, где Туркменистан здесь очень плохой пример был в данном случае, но, скажем, вот появление, предположим, вот тех же самых виджеев в Бирме, да, оно ведь продиктовано именно необходимостью определенной группы людей все-таки давать и получать информацию, но нету диалога, и поэтому здесь нельзя говорить о свободах.
И Нино Данели от Тбилиси. Нино, а вот как раз сейчас Нонне заговорила о диалоге между властью и обществом, и что в этом диалоге рождается свободное слово. Нет ли у вас ощущения, что диалог сегодня ведет грузинское общество и Запад? Да, то есть благодаря тому, что Запад каким-то образом ограничивает грузинскую власть, грузинское общество получает возможность свободно высказывать свое отношение к каким-то ошибкам власти.
Вот знаете, как раз прошлый год в этом смысле был очень важен для грузинского общества, потому что как раз в прошлом году случилось так, что общество и грузинское правительство начали разговаривать друг с другом, и правительство начало слушать свое общество и предпринимать какие-то меры. Это было не по собственной воле, потому что у нас были предыдущие годы, когда этого не случалось. Конечно, Запад тут имеет огромное значение, и я думаю, что то же самое грузинское общество само тоже имеет очень большое значение. Мы даже шутим тут, что как-то мы начали немножко пробуждаться, просыпаться и начали больше как бы работать, а не только судачить, что вот это неправильно, это неправильно. И как раз вот поэтому я могу вам просто перечислить очень важный пример этого диалога. Например, у нас сейчас на общественном телевидении где-то с февраля начнут вещать второй канал, который будет политический. Это даст всем оппозиционным политическим силам, чтобы они имели там свои передачи, они имели время, чтобы они выступили и просто поговорили со своим обществом. Также случилось так, что правительство делало реструктуризацию долга 25-го канала, который частный канал, и у них были долги, они должны были закрыться, но вот правительство сделало это. И второе, дали лицензию маэстро. Конечно, все эти примеры, которые я вам перечислила, политические примеры, это уже дает знать, что даже на очень, как бы сказать, поверхностном уровне, но правительство начинает менять свой подход к свободе слова. И, конечно, я очень рада за это. Я думаю, что вот в этом году, в 2010 году, у нас должно что-то измениться в положительном смысле, потому что как бы и общество готово за это, правительство тоже уже как бы должно согласиться на это и форсирует развитие свободы слова в Грузии, конечно же, Запад.
Благодарю. Игорь Яковенко, вам закрывать программу. Я хотел задать вам такой вопрос. У меня тоже вот есть ощущение, что в России не все так однозначно. Говорить о вот этой вот постоянно и равномерно развивающейся тенденции ограничения свободы слова было бы неверно, потому что власть в какой-то момент подобрала, взяла под свой контроль электоральные СМИ и не стала двигаться очень активно, ну вот, скажем так, по периферии, по окраинам. Там остались «Новая газета», какие-то площадки небольшие, интернет. В общем, и интереса к этим пространствам особого интереса власть не проявляет. Поэтому у меня есть ощущение, что Россия – это сегодня не только паттерн несвободы, но и своего рода, ну, скажем так, какая-то школа свободного высказывания в условиях враждебного окружения.
Ну, я думаю, что если говорить о свободном высказывании, то это свободное высказывание ограничено очень небольшой аудиторией, потому что речь идет, конечно, о буквально нескольких средствах массовой информации, плюс крайне малотиражные региональные издания, совокупная аудитория, которых все вместе вряд ли превышает миллионы человек. Россия находится в состоянии, ну, такой паузы. В этих условиях, конечно, рассчитывать на то, что Россия даст какой-то пример, довольно сложно. Все-таки вот те островки свободы слова, которые есть сегодня в России, они в значительной степени являются камертоном для коллег и за рубежом, и в Восточной Европе, и в странах СНГ, странах бывшего Советского Союза.
Игорь, замечательно, благодарю вас. Давайте на этой рождественской ноте закончим наше сегодняшнее обсуждение. Я напомню, в сегодняшнем выпуске «Кавказского перекрестка» принимали участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента, из Еревана Нунне Саркисян, исполнительный директор неправительственной организации «Интерньюз» в Армении, из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», и из Праги Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.